Глава 6. 13 октября, 8 часов 14 минут по центральноевропейскому летнему времени. Белград, Сербия. Война – это бизнес, и бизнес стартовал ни свет ни заря. Прюит Келлерман покинул свои публичные встречи в Афинах перед рассветом и 2 часа летел на север в столицу Сербии. Его частный самолет приземлился в Белграде, когда солнце лишь проклюнулось на горизонте. Его отвезли в бронированном лимузине с затемненными стеклами в Белый двор, президентский дворец, расположенный в королевских владениях. Он строго-настрого приказал рекогносцировочной группе организовать встречу конфиденциально, чтобы избежать даже намека на освещение в прессе. Об этой побочной поездке не догадывалась даже его родная дочь Лаура. Для мира в целом глава «Горизонт Медиа» оставался в своем отеле в Афинах, дожидаясь очередных встреч, связанных с судьбой греческой телекоммуникационной отрасли. К несчастью, президент Сербии Марко Давидович предпочел этот меморандум проигнорировать. По прибытии в его официальную резиденцию Прюит обнаружил, что его ожидает щедрый завтрак, на котором присутствует тьма политических дружков Давидовича. Трапезу накрыли в грандиозном зале с мраморными полами в черно-белую шахматную клетку и сводчатыми потолками в окружении широких лестниц и балконов. Прюит стерпел приветственный завтрак с пришпиленной к губам улыбкой, с радостью уминая все, что Давидович выставил перед ним. Вовлек жену президента в вежливую беседу по поводу промежуточных выборов. В конце концов, смахивало на то, что пригласили только вхожих в ближайший круг президента, поскольку Давидович тоже вроде бы стремился сохранить предстоящее совместное предприятие в секрете. Нескончаемое время спустя Давидович наконец ввел Прюита в окруженный книжными стеллажами кабинет, жестом пригласив занять кожаное капитанское кресло перед потрескивающим камином, а сам уселся напротив. Президент был относительно молод, под 50, с массивной комплекцией и широкими плечами землепашца. Его волосы были по-прежнему черны, как вороново крыло, и только на висках искрилась седина. Явившийся слуга предложил Прюиту бокал темного напитка. «У нас он называется сливовицей», — пояснил Давидович после ухода слуги. «Местное сливовое бренди», — и приподнял бокал. «Живели! За долгую жизнь!» Прюит поднял бокал в ответ, кивнул хозяину и пригубил напиток. Алкоголь обжег горло, оставив сладкое послевкусие. «Недурно». Прюит сел поровнее, готовясь утвердить общие планы. «Вы весьма любезный хозяин», — начал он, — «а ваша жена очаровательна».
«Моя жена корова, но спасибо на добром слове. Нам удобно друг с другом, и она родила мне 2 крепких сыновей. А люди ее любят, так что мне ли жаловаться? Вы ведь так и не женились, да?»
Прюит внутренне усмехнулся, понимая, что начальник штаба Давидовича полностью проинформировал президента по поводу трагической кончины жены Келлермана. Этот вопрос был призван вывести гостя из равновесия. Однако Прюит сохранил полнейшую невозмутимость. «Я вдовец».
«Ах да, простите, теперь припоминаю, что у вас есть замечательная дочь, очень умная».
«Да, она такая», — не без гордости ответил Прюит, и на миг ощутил вспышку других чувств. Угрызение совести за то, что водит Лауру за нос по поводу всего этого, но еще и страх, что в один прекрасный день она может прознать правду.
«Какое несчастье, что она лишилась матери в столь юном возрасте!»
Прюит склонил голову в знак согласия, воспользовавшись этим моментом, чтобы взять себя в руки.
«Это дело давнее, но давайте обратимся от прошлого к будущему».
Любезно улыбнувшись, он перешел с места в карьер.
«Я слышал, что в последнее время у вас возникли какие-то сомнения по поводу нашего соглашения».
Президент поерзал в кресле, сверкнув темными глазами на пламя в камине. «Так вот, как ты выводишь оппонента из равновесия, давай ему знать, что знаешь все его секреты».
«Я склонен передумать», — признался Давидович.
Прюит откинулся на спинку кресла, баюкая бокал со сливовицей в ладонях.
«Как это?» «Вы от этого соглашения существенно выгодаете».
«Разумеется», — развел руками Прюит. «Я же бизнесмен».
«Я понимаю, но...»
«Вам кажется, что вашу сторону сделки можно улучшить?» — перебил его Келлерман. Давидович уперся в него суровым взором, отбросив всякую притворную любезность.
«Я в этом уверен. Вы просите меня предоставить вашим оперативным командам материально-технические средства и транспорт вкупе с необходимыми иммиграционными и таможенными вмешательствами».
«Как мы и договорились 9 месяцев назад», — подтвердил Прюит. «А в обмен на ваше сотрудничество я улажу первый этап осуществления национальных стремлений сербов, близких вашему сердцу». Давидович снова заерзал.
Щеки его налились темным румянцем, но отнюдь не от сливовицы, которую он проглотил одним духом. Частная разведывательная сеть Прюита сообщила ему о тайной движущей силе упования сербского президента, жаждущего возмездия. Во время пограничных стычек между сербскими и черногорскими войсками в середине 90-х родная деревня Давидовича, Црвска, подверглась нападению. Черногорская военизированная группировка стерла деревню с лица земли, убив его отца, мать и трех сестер. В живых остался только его дед, пытавшийся отстоять Црвска. Из-за каких-то зверских действий во время обороны тогдашний сербский президент Слободан Милошевич впоследствии заклеймил деда как военного преступника, и в конце концов тот умер в тюремном заключении. Это переломное событие и толкнуло Давидовича в политику. Он преподнес себя как неустанного борца за прочный мир на Балканах, во всяком случае, на словах. Но Прюиту была известна правда, и он использовал этот рычаг, чтобы склонить сербского президента на свою сторону. «С моей помощью», – давил Келлерман все на тот же рычаг, – «вы осуществите свои упования поправить всю причиненную кривду, одновременно заслужив полнейшую поддержку и хвалы всей мировой общественности». Потупленный взор Давидовича поведал ему, что слова угодили прямо в цель. «А в обмен», – гнул свое Прюит, – «я получу права на горные разработки на клочке земли, ненужным ровным счетом никому». Пожав плечами, он встал. «Если кому и следовало бы передумать насчет сделки, так это мне». Развернувшись, он решительно направился к двери, но не успел сделать и трех шагов, как Давидович остановил его. «Прошу вас, сядьте, мистер Келлерман. Я ляпнул это, не подумав. Давайте забудем этот вопрос, отнесем его насчет того, что вы, американцы, зовете тонкой кишкой». Прюит обернулся к президенту. «Давайте обсудим график». Давидович указал на покинутое кресло. Простояв без движения добрых секунд 10, Келлерман наконец вернулся на прежнее место, сел, взял бокал и пригубил из него. «Мои люди прибудут через 13 дней». 9 часов 3 минуты. Проработав последние детали планов, Прюит вернулся в лимузин вместе с главой своей службы безопасности Рафаэлем Леоном и направился к своему частному самолету. Нужно было вернуться в Афины, чтобы успеть к ланчу в главной греческой телекоммуникационной компании. Прюит со вздохом ослабил галстук, припомнив, как Давидович облапил его на прощание медвежьими объятиями, снова став его закадычным дружком. «А мы уверены, что этот идиот сам не принадлежит к числу военных преступников. До меня доходили слухи об инцидентах вдоль сербской границы». «Слухи?» – пожал плечами Леон. «Давидович будет паникой, пока не придет его время. Но мы должны…» Тут в кармане Леона заверещал сотовый телефон, оборвав его на полуслове. Прюит махнул рукой, чтобы он ответил. Выудив телефон из кармана, Рафаэль несколько секунд послушал, задал пару лаконичных вопросов и дал отбой. Судя по двум морщинам, залегшим между его бровями, новости были скверные. «Что там?» – поинтересовался Прюит. «Это Уэбстер. В доме этой Конлан в Хансвилле кто-то был». Прюиту понадобился целый вздох, чтобы окончательно отстраниться от своей стычки нос к носу с сербским президентом и вспомнить, кто эта женщина. Хоть и не скажешь, что эти два дела никак между собой не связаны. «А кто влез?» – осведомился он. «Взломщик?» «Кто-то обученный», – тряхнул головой Леон. «А еще с ним была собака».
«Собака?» – нахмурился Келлерман.
«По словам Уэбстера, здоровенная зверюга. Он считает, что оба прошли военную муштру. Заставили Уэбстера с партнером драпануть, поджав хвост. Пардон за каламбур».
Лицо Леона оставалось каменным. Он вовсе не шутил. Прюит откинулся на спинку кресла. Карл Уэбстер пришел из войск. Он не шляпа, и за годы знакомства Келлерман привык доверять его суждениям. «Что у него было с этим типом?»
«Обменялись выстрелами, но у Уэбстера сложилось впечатление, что нарушитель умышленно старался не причинять никому вреда. Откуда следует, что это аккуратный, сообразительный субъект, не теряющийся в крайних ситуациях?»
Прюит понял. «Трупы привлекают нежелательное внимание. А есть какие-нибудь завязки относительно этого загадочного человека?»
«Пока нет», —
насупился Леон. «Мы смогли что-нибудь найти у Конлан дома?»
«Ничего, он простерилизован».
«Будем надеяться, что так». «И все же он был там не случайно», — заметил Прюит. «Должно быть, кто-то его послал. И я догадываюсь, кто. Наш последний неподобранный конец проекта 623».
«Джейн Сабателла», — кивнул Леон. «Я тоже так подумал. Но это подало мне мысль».
Прюит взглянул на Рафаэля пристальнее.
«Нам известно, что ее телефон – призрак», – пояснил Леон. «Все исходящие звонки проходят через слишком много прокси, чтобы ее можно было засечь. Но как насчет ее входящих звонков? Если она отправила кого-то расследовать по поводу Конлан, то будет ожидать от него вестей».
Келлерман потер подбородок, углубившись в размышления. «Это дело слишком важное, чтобы оставлять Уэбстера самого по себе, особенно сейчас, когда первое настоящее испытание уже не за горами. Пора подобрать эти болтающиеся концы раз и навсегда. Я хочу, чтобы ты отправился в Хансвиль и поработал вместе с Уэбстером», — приказал Прюитт. «Со всеми средствами наблюдения, которые простаивают у нас в Редстоунском арсенале, мы наверняка сумеем найти этого человека. А когда вам это удастся, позаботьтесь, чтобы этот человек пропал вместе со своей собакой».
«Считайте, дело сделано», — кивнул Леон.